Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 7 июня 2012 года. Пройден первый этап. Что дальше? Вопрос. В Израиле уже идет внедрение интегральной методики, а в других местах она только начинает делать первые шаги. Но чтобы сделать этот шаг, нужна какая-то смелость и определенная поддержка. Ответ. У нас в Израиле специфическая обстановка. Здесь совсем иная атмосфера, иные задатки для всех исходных данных. А в других странах этот процесс протекает намного тяжелее. Я думаю, что это должно идти по такому пути, как, допустим, в Северной Америке. Сейчас там начинает подбираться ко второму этапу. Первый этап начался с движений протеста «Оккупировать Уолл-стрит». Причем такие движения прошли во многих городах Америки и Канады. Наши люди не участвовали в самих движениях протеста, потому что бесполезно менять одно на другое. Никогда революции не приносили ничего, кроме страданий. Поэтому мы выходим на такие акции только для того, чтобы раздавать наш материал. Поначалу мы наталкивались на какое-то сопротивление. Полиция относилась к нам с недоверием и так далее. Но после того, как они узнали, какой материал мы распространяем, они перестали возражать. Каким-то образом в разных странах этот материал проходит через органы власти, полицию и получает внутреннее одобрение. То есть нас уже не трогают, разрешают раздавать информацию и относятся к нам с уважением. Это первый пройденный нами этап. С начала протестных выступлений прошел почти год. И теперь происходит интересное явление, поскольку мы постоянно раздаем все новые и новые листовки, люди видят, что у нас очень логичный материал. В этих листовках мы постепенно начинаем объяснять интегральную методику. Почему ничего не работает, кроме объединения. И здесь уже власти начинают внутренне подыгрывать нам. И сами протестующие тоже, ведь они понимают, что у нас есть внутренняя сила, идея, то, чего нет у них. У них только будем бить витрины или друг друга, заберем у этих и передадим тем. Естественно, с этим не согласны ни государство, ни полиция, ни те, у кого будут забирать. А мы наоборот, противопоставляя себя другим, оказываемся востребованными. Они и желают заполучить нас к себе, чтобы легитимировать свои движения, поэтому приглашают нас. Здесь получается очень интересный симбиоз. Протестные движения и мы заинтересованы в том, чтобы направить их в правильное русло. Вы правы, в этом мире нет ничего хорошего, надо все менять. Единственное, надо менять вот таким образом. Посмотрите сами, неужели вы будете сейчас все, что есть, разрушать? А что же построите? У вас есть планы, возможности, идеи? У вас заготовлены какие-то ресурсы? Нет. А мы предлагаем решение, причем малыми средствами. Все зависит только от наших желаний. Мы можем это сделать. Сегодня нас приглашают на всевозможные форумы, где высказываются различные мнения. Мы стали действительно востребованными. Долгое время мы не шли на контакт, поскольку все пытались поджать нас под себя, чувствуя, что есть еще какая-то дополнительная сила. А сейчас уже нет, сейчас они понимают, что должны, по крайней мере, быть наравне с нами. Мы постепенно входим в этот процесс, но остаемся сами собой. Сейчас начинается следующий этап, и, к сожалению, в Северной Америке в этом отношении у нас есть большой пробел. Не хватает учителей интегрального образования. Нам надо очень быстро, в темпе, готовить преподавателей и воспитателей и давать людям вместо листовок лекции и объяснения. Это следующий этап. Из беседы об интегральном воспитании 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
В атмосфере дружелюбия. Вопрос. Когда вы говорите об интегральном образовании и воспитании, у вас нет сомнений в том, что это путь лучше, чем тот, по которому мы идем? Ответ. То, что он лучше, в принципе, ясно даже при объяснении любому человеку. Он может сказать, это сложно, возможно, не будет действовать, но это хорошо. Никто не скажет, что это плохо, потому что от начала и до конца это добрый путь. Кроме того, мы проходим его реализацию на себе. Так что нет сомнений в том, что он работает. Вопрос. Нынешняя общественная система устарела, никуда не годится, но человек к ней привык. И есть новая хорошая система с фантастическими перспективами. Но для того, чтобы перейти на нее, человек должен преодолеть страх, косность и так далее. Как это сделать? Ответ. Мы нашли путь к директорам школ, им оказалась близка наша система взаимного поручительства. Мы проводим региональные круглые столы в маленьких городах, на центральной площади с приглашением мэрии. В проведении круглых столов принимают участие учителя, директора школ, общественность. За каждым столом сидят по 10-15 человек, которые обсуждают городские и прочие проблемы. Все это направлено на то, чтобы решить эти проблемы с помощью объединения. Вот это задача. Ведь обычно они решают что-то на своих заседаниях и собраниях, споря и ругаясь друг с другом. А здесь совсем иная атмосфера. Мы хотим собраться вместе, чтобы за круглым столом договориться. Понять, каким образом, сообща, помогая друг другу, а не перетягивая одеяло каждый на себя, сможем решить эту проблему. И они приходят к потрясающим выводам. После такого успеха в мэрии вокруг нее создается определенная атмосфера. Мы приезжаем туда с аппаратурой, приглашаем по возможности радио, телевидение, прессу. Это все получает какой-то резонанс. Мы транслируем это по нашему телевизионному каналу. Естественно, что информация попадает в интернет. Местная пресса освещает круглые столы, ведь там все-таки участвуют мэр и прочие уважаемые люди, которые высказывают свои мнения. Им это очень импонирует. После этого мы уже можем предлагать интегральную методику к реализации. Из беседы об интегральном воспитании 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Массированная атака. Вопрос. Люди, как правило, не заинтересованы получать информацию о формах взаимодействия, самоанализе, развитии самосознания до тех пор, пока их жизнь не становится невыносимой. Только тогда они приходят к специалистам и готовы заниматься внутренней работой. Выходит, что без ситуации так жить нельзя, невозможно передать людям информацию об интегральной методике. Ответ. Я считаю, что здесь должна быть сначала массированная обработка населения через всевозможные кинематографические, театральные, интернетовские акции, наглядно показывающие людям то действие, которое как в кино происходит с другими и как оно решается. Необходимо показать им примеры, вовлечь их в это, сделать с помощью таких постановок соучастниками, сочувствующими, действительно принимающими участие в таких трансформациях. Показать им, как все это происходит на примере героя какой-то постановки, фильма, романа. Но это должно быть серьезное произведение типа Пелевина. Думаю, что таким образом можно сделать интегральную методику востребованной. Мне кажется, это должно предварить все остальное, если говорить о массах. Если же речь идет об особых людях, представителях культуры, науки, тогда надо попытаться облачить это в те формы, в те знания, которыми они занимаются. Для таких людей надо больше распространять материалы о связи, воздействии человека на окружающий мир, как она осуществляется линейно и как глобально, интегрально, в чем разница и так далее. Кроме того, у нас существует огромная проблема с детьми. Если мы покажем, насколько интегральное воспитание преобразует ребенка, ведь мы создаем из него человека, то тогда это будет ярким примером для родителей. В нашей стране есть этому очень хороший пример. Здесь, в Израиле, кстати говоря, директор школы может делать в ее рамках что угодно. Ему дана неограниченная власть, и он может вводить новые дисциплины. Когда директора школ узнают о нашей методике, они соглашаются внедрять ее, потому что понимают, чувствуют, что это должно дать положительный результат, по крайней мере в отношении дисциплины в классе, в снижении насилия и всевозможных проблем между детьми. Если они соглашаются, тогда мы ставим условие, что в первую очередь интегральную методику должны освоить учителя. 1-2 раза в неделю мы приезжаем в школу и проводим занятия по интегральному образованию и воспитанию. Поэтому прежде чем обучать детей, учителя сами осваивают эту методику и сами на себе переживают всю трансформацию. Постепенно учителя становятся нашими спутниками, сотрудниками, сотоварищами, хотя в общем они всегда отличаются консервативностью и поначалу не понимают суть интегральной методики. Но когда они постепенно проникаются ею, то чувствуют, насколько выигрывают от того, что без страха заходят в класс, что дружелюбная обстановка во время урока становится нормальным явлением, поднимается успеваемость детей. Дети слушают и воспринимают друг от друга, поскольку урок проходит как беседа между ними. Когда дети делятся друг с другом знаниями, они усваивают их намного лучше, нежели получая информацию от учителей. Так, в принципе, были устроены древние школы, где дети просто обсуждали между собой все проблемы и таким образом раскрывали и обогащались знаниями. Здесь происходит очень интересная вещь. После того, как ты привлек учителей на свою сторону, занимаясь с ними в течение какого-то времени интегральным воспитанием, как с детьми в круге, они начинают ощущать на себе, насколько изменился сам коллектив учителей, насколько изменилась обстановка в учительской, их отношения с руководством школы. Они начинают ощущать, что здесь есть действительно нечто революционное, совершенно новое. И тогда мы говорим им о том, что недостаточно заниматься с детьми по этой методике только в школе. Они должны и дома ощущать ту же обстановку. То есть надо заниматься и с родителями. Учителя на родительских собраниях начинают убеждать родителей, что новая методика нужна для того, чтобы их дети, то есть самое дорогое, что у них есть, стали бы настоящими новыми людьми, добрыми, правильно понимающими мир, чтобы в классе было взаимодействие, чтобы они успешно оканчивали школу, получали бы хорошие оценки, не было бы насилия, наркотиков, всего того, что, к сожалению, наблюдается в школе. Там происходят ужасные вещи, а мы знаем всего лишь их маленькую часть. То давление, та обстановка, в которой находятся дети, это ведь очень выпуклое, яркое проявление самых отрицательных человеческих черт. Когда мы говорим родителям, что с этой целью дома надо создать несколько иную атмосферу, то они сразу же соглашаются, особенно женщины. Нам этого достаточно, потому что в доме главенствует женщина, а мужчина, как мы знаем, оказывает очень маленькое влияние на все, что происходит в семье. Таким образом, мы начинаем привлекать к интегральной методике матерей и постепенно охватываем, в общем-то, все население. Через женщин, через успех детей это распространяется как в открытом поле. Все остальные сразу же начинают видеть, слышать и ощущать. Цепочка от директора школы до родителей – это уже огромное количество людей, которые включаются в перевоспитание. Это обязательно надо принимать во внимание. Из беседы об интегральном воспитании 20 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Шаг навстречу. Всегда нужно стараться понимать, что все происходящее с нами – это не следствие слепой судьбы, а приходит от Творца, кроме которого никого нет в мире. И если я вдруг вспоминаю о Творце, это тоже не случайно, а потому что так хочет Творец и напоминает мне. А потому я должен быть благодарен за то, что мне дают почувствовать то особое отношение, которое есть ко мне сверху, и согласно этому реагировать. Это означает, что Творец приблизил меня к себе. Это приближение может ощущаться как неприятное или доброе, ведь ощущение проявляется в моем желании насладиться. И если ощущение приятное, то я должен работать над ним и пытаться сделать что-то приятное для Творца. Приятное ощущение – это проблема, ведь от этого наш эгоизм получает удовольствие и переполняется гордостью. Я наслаждаюсь либо просто приятным настроением, либо тем, что удовлетворил свое стремление к почету, власти, знаниям. В таких условиях мне трудно осознать, от чего вдруг я тянусь к Творцу. Может, из-за своего эгоизма, которому сейчас хорошо, и он толкает меня вперед для того, чтобы Творец наполнил мою гордость, жажду власти, почета. Мне гораздо проще и легче отнести себя к Творцу, если я не чувствую наполнения, а даже наоборот ощущаю темноту. Ведь тогда я не получаю никакой компенсации для своего желания насладиться. В такой ситуации, даже если я сделаю небольшое усилие и захочу прилепиться к Творцу, не получая за это никакого наслаждения, я уже окажусь выше своего эгоизма, который не поимел никакой выгоды. Получается, что слабых людей приходится вести именно во тьме, чтобы из этой темноты им было легче подняться и пойти верой выше знаний. Ведь они ничего не получают в своем знании, все темно, поэтому именно так дают человеку расти. Тогда как большим людям посылают отягощение сердца, испытывают успехом в получении денег, власти, знаний. Человек чувствует свет, то есть наполнение во всех этих желаниях, но должен подняться над ним и прилепиться к Творцу. Не ради вознаграждения, которое получил сейчас для своего эгоизма, а это очень тяжелая работа. Сказано, призывайте Творца, пока он близко. Но близко для чего? Для моего желания насладиться или моей возможности подняться над ним? Возможно, Творец посылает мне неприятные ощущения, но этим он хочет приблизить меня и помочь мне подняться к нему, над моим эгоизмом. Давая же мне всевозможные наполнения в материальных эгоистических желаниях, он не становится ко мне ближе, а наоборот удаляется. Или же он может стать ближе, если я, несмотря ни на какие эгоистические соблазны, прилепляюсь к нему с еще большей силой. Все оценивается относительно человека, который проверяет и измеряет свои состояния, Главное – это как он расшифровывает все состояния и поднимается над ними, оправдывая Творца, который хочет его приблизить. Он понимает, что Творец первым сделал шаг ему навстречу, желая приблизить человека к себе. И если человек понимает это, то любое состояние, какое бы ни пришло, принимает как самое хорошее и оптимальное для приближения к Творцу. Так они становятся близкими друг к другу. Из урока по статье из книги Шамати 7 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Контакт в точке сокращения эгоизма. Вопрос. Что значит отдавать другому в то время, когда только готовишься выйти в духовный мир? Ответ. Это значит делать все, на что способен, для того, чтобы соединиться с другими и за счет этой связи раскрыть общую дающую силу Творца. Но именно потому, что ты выполняешь его желание раскрыться творением. Для этого они должны подготовить альтруистическое желание, в котором раскроется сила отдачи Творца. Творение раскроет потребность в любви, а Творец раскроется как любовь. Для того, чтобы связаться с ближним, мне необходим экран. Иначе я не могу ни с кем соединиться, ведь желаю только проглотить все в себя. Поэтому не думай, что ты сам способен на соединение. Нас соединяет Высший Свет. Он ставит передо мной экран на мой собственный эгоизм и поднимает меня поверх него. В том, что касается чуткости моего сердца, концентрации желания, и туда, в пространство над ним, перемещается источник всех моих желаний, устремлений, целей. Словно у матери, которая как бы выходит из себя и живет внутри своего ребенка. Такое отношение уже называется прямой линией, Ешер. А для этого мое желание было круглым, игулим. В той мере, насколько из этих кругов я могу создать прямое намерение в направлении ближнего, это означает, что я построил прямую линию. Теперь я нахожусь в прямом желании, но оно подобно окружающему свету, кругам. Тут как бы заключен парадокс. В своем эгоизме я подобен свету. Свет круглый в своей отдаче, и я круглый эгоист, открытый относительно всех. Но в своей работе я словно прямая линия, которая противоположна свету, ведь свет круглый. Так как же нам связаться друг с другом? Связывает круги и прямую линию то сокращение, которое было сделано в них обоих. Именно благодаря ему у них появляется общая точка, через которую происходит их контакт. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Внутри своего народа. Желания могут наполнять только друг друга. В той мере, насколько ты отдаешь от себя другим, ты отдаешь Творцу. Насколько ты можешь связаться с остальными, в той мере ты связываешься с Творцом. Об этом сказано. Я Творец, пребываю внутри своего народа. Ведь если ты соединяешься с другими, там ты находишь Творца. У нас нет никакой другой возможности. Поэтому любовь к ближнему – это великое общее правило Торы, ведь отдавая ближнему, ты отдаешь Творцу. Это единственное, что тебе надо сделать. Больше ничего нет. Под отдачей Творцу подразумевается общее желание и наполняющий его общий свет. А относительно ближнего мы совершаем частные исправления, которые тоже не могут осуществиться, если через них ты не намереваешься доставить удовольствие Творцу, то есть общему желанию. Мы не способны воспринять Творца никак иначе, как только общую силу отдачи, раскрывающуюся в общем сосуде – желании. И если мы хотим избежать отдачи ближнему и соединения с другими внутри общей сети и связей, это лишает нас возможности совершить правильное действие, отрезает от реальности. Ведь вся реальность основана только на связи между нами. Там раскрывается взаимная отдача, называемая Высшим Светом, основной закон которого называется Творцом. Поэтому сказано «возлюби ближнего как самого себя», ведь это основной закон Торы. Из урока по учению 10 сферот.
Радиоверсия.
Стоя перед зеркалом. Бааль Сулам, поручительство. Сказано. Один грешник истребит много блага. Не в силах удержаться от своей крохотной страсти, человек вызывает духовный откат всего мира. Бааль Сулам объясняет нам общую систему, в которой мы находимся. Человеку кажется, что он живет в мире, состоящем из живой, растительной и животной природы, а также 7 миллиардов людей. Он не понимает, что по сути это и есть Творец, таким образом представляющий себя ему. В другом месте Баль-Сулам пишет, что огорчающий ближнего на самом деле огорчает Творца. Перед нами нечто вроде презентации. Он предстает в формах неживой, растительной, животной и человеческой природы, которые окружают нас, чтобы вызвать реакцию с нашей стороны, чтобы с их помощью, вместе с ними, мы смогли прийти к цели. Все это он приготовил для нас, желая облегчить наш путь. Если бы мы пребывали в едином получающем желании, неразделенном на части, перед единым светом, неразделенным на внутренний и окружающий, на многочисленные света и воздействия, то нам никогда не удалось бы исправить себя. Однако наше получающее желание вышло наружу посредством разбиения сосудов и демонстрируется нам во внешне противоположных формах. Как следствие, я ненавижу ближнего вместо того, чтобы любить его. Если бы это желание было во мне, я любил бы и наполнял бы его. А так я хочу обворовывать, опустошать его, наполняя лишь то, что кажется мне сейчас мною. И потому перед нами стоит особая задача. В искаженном восприятии, в темноте и слепоте мы можем работать так, словно уже исправлены. Я не люблю, ненавижу получающее желание ближнего, я хочу лишь обкрадывать его. И теперь я должен внести его внутрь. Ведь ненависть и отторжение, что мною движут, обращены в действительности не на ближнего, а на мое собственное желание, которое представляется мне кем-то другим. Часть меня самого обманчиво преподносит мне как нечто внешнее, и тем самым помогают отнестись к этой части в духовной исправленной форме. Ощущая ее своей, я автоматически лелеял бы ее, а сейчас я ее ненавижу, отторгаю, желаю опустошить, и это позволяет мне выстраивать правильное духовное отношение. Даже не меняя своего подхода к другим, мне надо лишь изменить понимание картины, осознать, что мнимо внешнее, суть внутреннее, мое. Отсюда ясно, что высшее управление ведет с нами особую игру. Работая с ближним, мы работаем с собственным получающим желанием. Ненависть и отторжение создают правильные условия, и лишь тот факт, что это желание не мое, пока что опускает меня с духовной высоты мира бесконечности в материальные глубины нашего мира. Из урока по статье «Поручительство».
Радиоверсия.
Альтруизм у детей. Мнение. До 3-4 лет дети ведут себя как абсолютные эгоисты. К 7-8 годам начинают думать и о других. Забота о ближнем у детей обусловлена стремлением к равенству. Одновременно с ним развивается преимущественная забота о членах своей социальной группы.
Радиоверсия.
Конец света и европейская мечта. Мнение. Тадеуш Седлачик, член Национального экономического совета правительства Чехии. Именно Европа может стать движущей силой нового мировоззрения. Мировоззрение, которое говорит о вечном, о культуре и человеческом духе. О невесомых вещах, которые нельзя сосчитать, потому что они могут быть гораздо ценнее вещей, поддающихся исчислению. Реплика. Вообще-то европейцы никогда особой гибкостью решений не отличались. Причем в наше время они усталые, состарившиеся, разрозненные. Но, возможно, именно из такого состояния падения возникнет осознание зла эгоистической природы. Горечь и подчинение ей проследует прорыв, подъем и оживление континента. Но в этом случае им придется принять на себя методику исправления своей природы от ненавистного им источника. Боюсь, скрыть нам это не удастся. В природе раскрытие источника происходит как часть исправления природы человека.
Радиоверсия.
Земля нуждается в сокращении населения. Чтобы сократить число людей, живущих за чертой бедности, надо или опустить черту, или сократить число людей. Мнение. Питер Эрлих, профессор, демограф, Стэнфорд. Необходимо значительное сокращение численности населения Земли и перераспределение природных ресурсов от богатых к бедным. Оптимальная численность населения Земли, при которой каждому человеку может быть гарантирован минимальный набор физических ингредиентов для достойной жизни, от 1,5 до 2 миллиардов. Поэтому мы должны со всей возможной гуманностью сократить численность населения. Человечество не найдет способ прокормить 9 миллиардов человек. Существует вопрос о чрезмерном потреблении среди богатых и недостаточном среди бедных. что подразумевает необходимость перераспределить доступ к ресурсам между бедными и богатыми. Пока в США все происходит с точностью до наоборот. Республиканская партия всячески приветствует идею только такого перераспределения – отбирать деньги у бедных и отдавать богатым. Реплика. Поможет только воспитание всех в духе единения, взаимного поручительства, которое решит все проблемы, поскольку разовьет в человеке чувство социальной ответственности ради раскрытия Творца.
Радиоверсия.
Каббала – это не религия. Вопрос. Все-таки почему вы так отрезаете Каббалу от религии? Ответ. Каббала возникла из раскрытия вавилонским жрецом Авраамом законом природы привести человечество к свойству «возлюби ближнего, как себя». С осознающими эту цель он создал группу своих приверженцев и последователей. Эта группа разрослась до величины народа, стала называться «народ Израиля» и просуществовала в свойстве обоюдной любви до первого века нашей эры. Около 2000 лет после более чем тысячелетнего своего существования в любви народ упал в обоюдную ненависть, что вызвало в нем неисчислимые бедствия. В своем свойстве обоюдной любви все были подобны свету, общей управляющей силе природы, и каждый ощущал мироздание сквозным, видел его управление, причину, процесс и цель. Ощущение и понимание происходящего давали каждому ощущение контакта с Творцом. Но после падения в эгоизм, вместо всего мироздания люди стали ощущать только картину этого мира. На смену общему закону «возлюби ближнего» появились заповеди религии, не обязующие выполнять основной закон природы, Творца, «возлюби ближнего как себя». Появилась возможность обустраиваться в эгоистических взаимоотношениях и в то же время с надеждой на вознаграждение не как ранее, в ощущении Творца, а в раю, в том мире.
Радиоверсия.
Паутина между нами. Исследование. Университет Аалто и Ред Центра Турку. Переживание сильных эмоций синхронизирует мозговую деятельность различных людей. Когда все члены группы разделяют общее эмоциональное состояние, их мозг и тело одинаковым образом обрабатывают информацию об окружающей среде. Человеческие эмоции очень заразительны. Эмоции объединяют людей. Совместное переживание эмоциональных состояний синхронизирует соматосенсорную систему, которая собирает информацию о состоянии организма и окружающей среды и передает ее в сенсорные области головного мозга. Этот механизм позволяет автоматически синхронизироваться с другими людьми, что облегчает социальное взаимодействие и выполнение групповых действий. Реплика. Последние исследования поясняют мнение каббалистов о том, что все мы являемся частицами единой системы. В настоящее время эта система проявляется все отчетливее, как всеобщая интегральная связь между всеми людьми и частями природы вообще. Но наш эгоизм не интегрален, и поэтому мы не можем вести себя в раскрывающейся между нами интегральной связи правильно. В этом противоречии между интегральной системой связи между всеми частями природы и общества и нашим эгоизмом и находится причина кризиса. Решение одно – исправить эгоизм, сделать его также интегральным. Это и является предметом интегрального воспитания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.